Ну что ж, друзья, добрый вечер. Добрый вечер вещает студия Руба Радио с еженедельной передачей о спорте. О спорте, о том, который в Америке, о том, который в России, о том, что нам о том спорте, о котором нам интересно. И в студии с вами сегодня Константин, это я, также мне помогает Марат. Здравствуйте, Марат.
Здравствуйте, Константин.
Здравствуйте, Марат. Ну что ж, мы бросаемся в гущу новостей. За прошедшие две недели произошла целая куча различных событий, как бы и все по-своему интересны. Я думаю, что мы начнем издалека. Начнем, как говорится, совсем с прошлого. Марат, что это самое, что произошло за две недели, за прошедшие, вот что вам, как говорится, больше всего запомнилось?
Я думаю, сначала нужно поговорить о матчах, которые произошли на прошлой неделе, когда у нас не было шоу. Вот, можно начать с английской премьер-лиги. Главная игра того тура была между Ливерпулем и Манчестер Сити. Вот, и Ливерпуль, в принципе, сыграл очень хорошо в этом матче, но не смогли его выиграть из-за ошибки Мартина Шкертела, защитника Словакии, который начал матч очень хорошо и забил первый гол, прекрасно ударив головой. А потом в конце матча, к сожалению, пытался отдать пас назад своему вратарю и полностью сделал очень большую ошибку, отдал вместо своего вратаря, отдал его Тевесу, который не преминул им воспользоваться.
Да, я, к сожалению, не смотрел эту игру. Единственную игру, которую я умудрился зацепить краешком глаза, это была игра Манчестер Юнайтед. Я думаю, что мы про нее немножко поговорим чуть попозже. Вот. Но вообще, как вот прошло сейчас полных три тура, насколько я понимаю, насколько моя математика мне помогает. Прошло три тура в премьер-лиге в Англии, Челси. Ну, не хочу сказать, что они вот настолько предсказуемы на первом месте, но Свонси, то, что они на втором месте, по-моему, это как бы, ну, не то, что шок, но как бы вот немножко неожиданная такая уэльская команда.
Ну да, Свонси начал сезон очень хорошо, я как раз о них довольно много говорил в первых пару передач, когда мы обсуждали английскую лигу. Это команда, которая играет в очень интересный футбол, который в прошлом году назвали Свонси Лона, потому что они играли в футбол, похожий на по стилю на Барселону. Вот. Но у них ушел тренер, как раз ушел в Ливерпуль, Брэндон Роджерс, а новым тренером стал Лаудроп, известный в прошлом игрок из Дании. И при нем они играют еще, наверное, лучше, чем они играли в прошлом году. И в этом как раз туре, о котором мы говорим, Свонзи опять же выиграла с крупным счетом 3-0 у команды West Ham и продолжила идти продолжила очень хорошо в этом сезоне.
Вот. А сейчас я вот смотрю таблицу бомбардиров. На первом месте Робин Ван Перси, который сыграл 3 игры, прошу прощения, за Манчестер Юнайтед, забил 4 гола. На втором месте Мичу из Суанзи, тоже с 4 голами. То есть вообще вот вам такой вот показатель.
Да, это была просто, наверное, покупка сезона. Ну, конечно, прошло всего несколько матчей пока, но за Мичу Суанзи заплатили всего 2 миллиона, что по
футбольным меркам это вообще, как говорится, да. очень дешево.
Да, это просто пшик, можно сказать. И он играет пока очень-очень хорошо. В прошлом году он играл в испанской Ла Лиге, если я не ошибаюсь, за команду Райо Вайекано. Вот. Так что он вписался в английскую лигу без всяких проблем. Даже вообще, ну, обычно говорят, что когда в английскую лигу игроки приходят из других лиг, то у них уходит время адаптироваться, но вот Мичу пока эта адаптация вроде бы не нужна.
То есть он совсем не теряет времени, как говорится.
Вот. Да, да.
Ну, и давайте поговорим про ту игру, которую я говорю, краем глаза успел зацепить. Манчестер Юнайтед. Ну что ж,
с Фулмом, да.
Да, они все как-то шатко у них. Команда Манчестер Юнайтед, мы настолько привыкли, что они показывают такой вот просто идеальный футбол, и что-то в последнее время у них не ладится в обороне.
Да, защита у них действительно проблемы. Мы уже об этом говорили в прошлых передачах. И в каждом матче они пропускают довольно много голов, и в этом матче они опять пропустили 2 гола. И, в принципе, им пришлось довольно тяжело. Они сумели все-таки его выиграть со счетом 3-2, но вот в конце матча Фулм постоянно атаковал и имел много шансов сравнять счет. И Манчестер Юнайтед просто зубами удержались за эту победу.
С Саутгемптоном.
Не, мы говорим о неделе до этого,
когда они
играли с Фулмом. Да, о Саутгемптоне мы еще о следующем матче еще поговорим.
Прошу прощения, я забегаю вперед, забыл, что столько событий произошло.
Ну да, еще причем счет один и тот же, поэтому можно было запутать.
Да, я поэтому и перепутал. Ну что, Челси?
Да, Челси отлично начали сезон под предводительством Роберто Ди Маттео, который остался еще на один сезон. После того, как он в прошлом году взял команду, у которой дела шли ни шатка, ни валка, и привел ее к победе в Лиге Чемпионов. И вообще они под его руководством очень хорошо играли. Абрамович его решил оставить еще на один сезон, несмотря на то, что он хочет какого-нибудь менеджера с большим именем. Mm-hmm. Вот. Но Роберто Ди Маттео отлично начал сезон. И вот в этом туре у них был самый пока тяжелый матч с Ньюкаслом. Но они смогли довольно комфортабельно выиграть, точнее, 2-0.
Ну, мы говорим сейчас про английский футбол, но Челси также играла не только в английском, но и, так сказать, в международном футболе. Они же играли в Суперкубке. Я не знаю, хотели вы на эту тему поговорить сейчас или пока, раз уж мы про Челси говорим.
Ну, можно сказать, да, в Суперкубке как раз они как бы полностью провалились. Они сыграли с командой Атлетико Мадрид из Испании, которая выиграла в прошлом году Лигу Европы. Обычно в Суперкубке считается как бы фаворитом, естественно, команда, которая выиграла Лигу Чемпионов. Но в этом матче Атлетико Мадрид, что называется, Челси просто по стенке размазали со счетом 4-1, если не ошибаюсь. И три гола забил их потрясающий нападающий Фалькао, причем мог забить 5. И вообще счет 4-1, он как бы, можно сказать, что даже не по игре, в том смысле, что Атлетико Мадрид могли забить штук 8 или 10. То есть Челси непонятно, то есть выглядели очень-очень плохо в этом матче.
Ну а вот у меня вопрос к вам такой. Может, Челси как-то не акцентируется на этом трофее, они, может, все-таки более как-то акцентируются на удержании первого места сейчас в Премьер-лиге в таблице? То есть, может, на это как-то сказывается?
Ну, это можно сказать, может быть, но судя по составу, то есть Роберто Ди Маттео поставил состав, очень такой боевой на матч. Он не играл вторым составом, так что с его точки зрения явно матч был важный. Но они просто начали очень плохо. В самом начале матча Атлетико забило пару голов, и потом Челси просто поплыли.
Вот. Ну, я не могу ничего сказать. Я этот матч посмотрел. Не могу сказать, что без удовольствия, но как-то вот немножко разочарованно так, потому что ожидалась какая-то напряженная борьба. Прошла игра, как говорится, в одни ворота. То есть Челси не смогли переломить инициативу, и игру просто было смотреть не то, что интересно, а интересно было смотреть с той точки зрения, сколько все-таки голов они пропустят в этом, как говорится, в этом матче.
Ну да, но еще интересно было с точки смотреть на Фалькао, потому что он нападающий действительно потрясающий, которого Атлетико Мадрид в прошлом году купили за 40 миллионов. Он, наверное, один из лучших нападающих в мире, и каким-то образом они ухитрились его удержать, хотя его все лучшие команды его хотят, и в этом матче он забил просто несколько потрясающих голов.
Ну, я хотел, я честно признаюсь, я болел за Челси, поэтому...
Ну да. Я как раз как бы, если честно признаться, наоборот, небольшой поклонник Челси, особенно после того, каким образом они выиграли Лигу Чемпионов в прошлом году. Вот. И также, ну, я как бы считаю, что мне больше нравится испанский футбол по стилю, и когда испанская команда просто возит английскую по полю, то я этого получаю довольно сильное удовольствие.
Ну, понятно. Ну что ж, на этом мы завершим наш небольшой обзор английской лиги и перейдем на испанскую лигу.
Да, испанская лига на той же неделе. Значит, там был вообще один результат, который шокировал всех. Реал Мадрид ухитрился проиграть Хетафе со счетом 2-1 и сразу уже отстал от Барселоны на 5 очков. Вот. По ходу матча они выиграли 1-0, ничего не предвещало беду, и вдруг в конце матча, буквально за последние 15 минут, они ухитрились пропустить 2 гола, и могли пропустить еще и третий, вот, и проиграть счет 2-1. Барселона, она тоже почти чуть не проиграла в этом же туре, тоже совершенно неожиданно, они играли с командой Асасуна. Асасуна вышла на матч просто в очень боевом настроении, и я давно не видел, чтобы команда так хорошо играла против Барселоны. Они постоянно прессинговали, не давали никакого времени с мячом игрокам Барселоны, и им пришлось довольно тяжело. В перерыве они проиграли счетом 1-0, но в конце концов Месси ухитрился забить 2 гола на последние 15 минут, и они вырвали победу счетом 2-1.
Да, Асасуна начала вот так не очень неутешительно, из 3 игр они не выиграли ни одной, а вот я смотрю сейчас на таблицу, Реал Мадрид после 3 туров на 11 месте. Немножко такое должно как-то напрягать главного тренера Реала. Вообще, я не знаю, насколько они привыкли плести в середине таблицы. И мы немножко поговорим об этом позже, но Малага, которая будет играть в Лиге Чемпионов, вот все говорили, что команда обескровлена, и тем не менее они сейчас на втором месте. Правда, они делят это второе место с 3 командами, но тем не менее.
Да, Малага вообще такая интересная команда, которую купил тоже один такой...
Эдакий Манчестер Сити.
Богатый человек из Среднего Востока. Вот. Но потом он, видимо, про нее забыл. И я читал вообще, на самом деле, очень-очень странная история, где игрокам в прошлом году даже деньги не платили, зарплату не платили одно время. То есть они как бы не могли до него достучаться, до хозяина команды. Вот. И им пришлось продать довольно большое количество хороших игроков в межсезонье, но они как-то, видимо, их это сплотило, и они начали сезон очень хорошо.
Да, да. Ну, а еще какие-то матчи были в лигах, которые не международные, а вот именно...
Ну да, на той же неделе Атлетико Мадрид, они играли с... Была интересная игра, потому что они играли со своим соперником по финалу Лиги Европы, Атлетико Бильбао, вот, и выиграли со счетом 4-0 очень легко. А также еще был очень такой...
2-0 они обыграли в их финале в прошлом году.
Да, в финале они 2-0.
Ну, тоже очень уверенно, то есть...
Да, да. Вот. По-моему, не, вообще, на самом деле, мне кажется, в прошлом году они тоже 4-0 в финале сделали. Довольно легкая победа была.
Я помню, что вот тоже игра была такая в одни ворота, но я, честно говоря, запамятовал счет.
Да, мне кажется, все-таки 4-0. А, вот. А еще был один интересный матч тоже между Валенсией и Депортиво Ла Коруньей, который завершился с таким хоккейным счетом 3-3.
Ну что ж, это небольшой обзор испанской лиги. И давайте поговорим про международные чемпионаты. У нас... Большое количество, сравнительно большое количество команд играет в Лиге Чемпионов, уже сформировались таблицы, и давайте я быстренько пройду по матчам, которые я, например, успел посмотреть. Матч Спартак-Москва-Фенербахче, замечательный был матч, очень напряженный, то есть я не ожидал такой игры, они, правда, сыграли в ничью 1-1, но у турков были все шансы обыграть «Спартак», и как бы им просто не повезло. То есть тут в один прекрасный момент «Спартаку» очень не повезло, когда они играли с «Териком», и очень много комментаторов сразу же провели параллель, что вот судьба им, как говорится, подарок возвращает. То есть там им не повезло, а здесь им хорошо повезло. Так или иначе, «Спартак» вышел в групповой этап Лиги Чемпионов. «Динамо» Киев умудрилось проиграть «Боруссии». Они проиграли 2-1, но по разнице забитых голов они... по разнице забитых голов они прошли также в таблицу. Итак, в таблице у нас из, как говорится, российских команд «Зенит» и «Спартак». Из украинских команд «Динамо» Киев. И у меня к вам вопрос. Вы видели вообще...
Еще белорусская «Батэ» Борисов тоже попали.
Прошу прощения. «Батэ»... Я смотрел игру их с Израилем, и мне, в принципе, «Батэ» понравилось. То есть у них была достаточно динамичная игра. То есть чуть-чуть вот казалось, что не хватает им такого вот стиля игры, вот такой изюминки. Но, тем не менее, достаточно технично они сыграли в ничью. Но, опять же, они победили в первый раз 2-0 и также вышли в группу. И вопрос у меня к вам. Вот вы уже видели, вы видели таблицу, вы видели групповой этап, какие команды туда вошли. Вот какое ваше мнение, за какой группой надо будет следить? Ну, понятно, что мы будем следить за «Зенитом», «Спартаком», «Батэ» и «Динамо», но да. тем не менее...
Ну, несомненно, группа «Д», конечно, самая сильная группа. В нее попали «Реал Мадрид», «Боруссия Дортмунд», «Манчестер Сити», то есть это все...
И «Аякс», да.
Да, и «Аякс Амстердам». То есть «Реал», «Боруссия» и «Манчестер Сити» — это команды, которые стали чемпионами своих стран, причем в самых лучших лигах, в испанской, немецкой и английской. Ну, «Аякс Амстердам» здесь, конечно, аутсайдер, потому что голландский чемпионат сейчас довольно не очень такой сильный, но...
Но они довольно долгое время они были такой звездой Европы. «Аякс», как бы, их мелькало практически на всех полосах газет.
Да, у них как бы есть хорошее имя, но времена как бы те уже прошли, так что я думаю, что «Аяксу» здесь не слишком много светит в этой группе, но сама группа получилась просто группа смерти.
Вот. Ну, давайте поговорим тогда быстренько о группе С, где играет «Милан», «Зенит», «Андерлехт», Андерлехт и Малага. Вот Малага, про которую мы сейчас говорили. То есть про Малагу мы немножко поговорили. Зенит как бы тоже, тоже более-менее понятно. А как вот Милан в этой группе смотрится?
Ну вот я думаю, что у Зенита будет хороший шанс пройти в следующий раунд, потому что Милан сейчас в не самом лучшем состоянии. Они довольно в разорванном состоянии. Они потеряли много хороших игроков в межсезонье из-за финансовых проблем. Так что это в данный момент у них как бы... Это команда, у которой есть, естественно, большое, такое большое имя, но по составу она сильно ослабла по сравнению с прошлым сезоном.
Прошу прощения, я забыл, что Шахтер, украинский Шахтер, также будет играть в Лиге Чемпионов. Вот.
Да,
в группе Е они будут как раз играть с Челси, Ювентусом и Нершаланом. Ну,
Это последняя команда, кстати, очень интересная, потому что они дебютанты Лиги Чемпионов. Я, честно говоря, про них никогда ничего не слышал. Немножко посмотрел, они, оказывается, выиграли чемпионат Дании в прошлом году.
Ух ты. То есть, уверенно выиграли. То есть, они первый раз играют в Лиге Чемпионов.
Да, но... они дебютанты Лиги Чемпионов. И причем, судя по тому, что я прочитал, они играют в такой очень атакующий футбол.
Да.
Ну так и... что, но я не думаю, что у них получится в атакующий футбол играть против команд, таких команд, как Челси, Ювентус и Шахтер. Но посмотрим, будет интересно посмотреть.
Вот. Ну и еще одна группа, группа G, это где играет Спартак. Также там будет играть Селтик, Бенефика, который Зенит проиграл в прошлом году, и Барселона. То есть,
да,
не группа смерти, но очень, очень тяжелая группа для Спартака, который сейчас, ну не то что обескровлен, но они немножко в таком, в раздрае, они сейчас не, они идут, по-моему, на третьем или четвертом месте в чемпионате России, но вот да, сильные, сильные очень соперники.
Да, группа непростая, естественно, тем более, что Спартаку придется начинать прямо, то, что называется, их прямо бросают в яму ко львам. Их первый матч в Камп Ну, в Барселоне, где практически никто никогда не выигрывает. Вот. И Бенфика тоже очень хорошая команда. Единственная команда, которая, наверное, им действительно по зубам в этой группе, это Селтик. Сейчас шотландская лига совсем слабая, особенно из-за того, что как эти Glasgow Rangers вообще из нее вылетели из-за финансовых проблем. Вот. Но Бенфика довольно хорошая команда. В прошлом году они мне в Лиге Чемпионов понравились. И, честно говоря, Челси довольно сильно повезло, когда они их прошли в плей-офф.
Ну что ж, давай, друзья, давайте возьмем небольшую музыкальную паузу, вернемся через несколько минут. Оставайтесь с нами. Друзья, напоминаю, что вы слушаете Руба Радио, передачу о спорте. Мы продолжаем рассказывать вам о прошедших матчах, которые нам запомнились, которые нам понравились. Ну что ж, и быстренько-быстренько мы пробежимся по Лиге Европы, второму по значимости чемпионату, который проходит на данный момент в Европе. На прошлой неделе прошли ответные матчи квалификации в этот чемпионат. И из запомнившихся матчей... Днепропетровск достаточно уверенно обыграл Славана, они обыграли 2-4. Металлист обыграл Динамо из Молдовы, из Румынии со счетом 2-1. Ну, Анжи очень-очень уверенно обыграл АЗ, они обыграли их со счетом 5-0. То есть тут, как говорится, честь им и хвала за это, они заслужили это место в таблице. Ну и, наверное, для всех русских наших болельщиков... Траурная музыка звучит. Одна из российских команд, ну, не прошла, никак она не могла пройти, к сожалению. Это, конечно же, ЦСКА. ЦСКА, которым достаточно было сыграть в ничью, чтобы пройти в этот турнир. Они умудрились проиграть команде Швеции, команда АЕК Сольна, со счетом 2-0. И последний гол, который был забит Сольным, был забит практически в самом конце матча, то есть ЦСКА просто ничего не успевали сделать, как-то на это отреагировать. Там было огромное количество ошибок, совершенных у ворот, то есть они забили его со стандарта, забили его забили с углового, и там была просто свалка в штрафной зоне, и как бы после этого, когда гол был забит, и оставалось там до конца матча несколько секунд, я выключил и перестал смотреть. Поэтому я очень расстроился, вот я вам так скажу. Вот, потому что хотелось бы, чтобы хотя бы больше, чем одна команда, как бы, представляла Россию. Вот. Ну, если смотреть по группам, есть какая-то группа, за которой надо будет следить, помимо тех групп, в которых играет Анжи?
Ну, если честно, я за Лигу Европы я не усмотрел на этой неделе. Столько много всего произошло. Мне надо на нее посмотреть.
Прошу прощения. Я думаю, что из группы J такая как-то получается очень интересно. В ней будет играть Тоттенхэм, будут играть Панатинакос и Лацио итальянский. Вот, я не знаю, как бы из всех, как говорится, таких сильных клубов, я не знаю, по-моему, вот в этой группе как-то они больше... Как говорится, все клубы, ну, Лацио, может, не так сильно, как раньше, но, тем не менее, Тоттенхэм сильная группа, и, в смысле, Тоттенхэм сильная команда сейчас, и интересно будет посмотреть, как будут развиваться события в этих группах. Я напоминаю, что матчи вообще начнутся вообще в ближайшее время, а матчи Лиги Чемпионов начнутся через 2 недели. То есть мы за этим очень будем пристально следить, я думаю.
Да, но в данный момент Тоттенхэм как бы начал сезон ни шатка, ни валка под предводительством нового тренера Андреша Виеша Боуша. Вот, но посмотрим, как у них будут дела в Лиге Европы.
Ну вот группа, в которой Анжи, там будут играть швейцарские Young Boys, Удинизе, с которой играл Зенит в позапрошлом чемпионате, прошу прощения, и Ливерпуль. Тоже достаточно сильная группа, тоже, думаю, достаточно интересные будут матчи.
Да, это, кстати, действительно интересно, потому что у меня не было особенно много возможности смотреть на Анжи. Это как бы российский эквивалент Манчестер Сити. Вот. И Будет интересно посмотреть на матчи с Ливерпулем. И Удинезе тоже очень хорошая команда.
Вы знаете, до недавнего времени я бы мог с вами согласиться, но я думаю, что мы немножко поговорим про российскую, про российские лиги и про российскую, про российские трансферы. Но я сейчас хочу закончить наш разговор о Европе. Поскольку мы пропустили прошлую неделю, хотелось бы, как говорится, завершить обзор матчей, которые прошли на прошлой неделе. И давайте вернемся в английскую лигу и, как говорится, поговорим про матчи, например, матч Ливерпуля против Арсенала, который, я думаю, запомнился фанатам футбола тем, что Арсенал, ну, достаточно предсказуемо победил, но, тем не менее, давайте поговорим про этот матч.
Ну да, но я не знаю, насколько это было предсказуемо, потому что Арсенал, на самом деле, до этой игры не забил ни одного гола, вот, и Ливерпуль, в принципе, играл в этом матче очень хорошо, они играли именно в тот стиль, который Брендан Роджерс пытается там установить, это очень сильно отличается от того, во что они играли раньше, вот, и, в принципе, по игре они, я бы даже сказал, играли лучше, чем Арсенал, но, к сожалению, две очень такие крупные ошибки свели на нет все их усилия. Сначала Стивен Джерард отдал довольно плохой пас, и Арсенал провел очень быструю контратаку, и Лукаш Подольский забил свой первый гол за Арсенал. Вот. А потом, уже ближе к концу матча, Пепе Рейна допустил просто ужасную ошибку при ударе Касорлы прямо в него. Каким-то образом у него мяч отскочил от ноги в его собственные ворота.
Да.
Вот. И что интересно по поводу Ливерпуля, они начали сезон как бы по результатам, они начали довольно плохо.
Они проиграли две или сыграли в одну ничью.
Да, они сыграли в ничью с Манчестер Сити, игру, причем которую они должны были выиграть. Вот. И проиграли в первом туре, они проиграли Вест Брому со счетом 3-0, тоже совершенно неожиданно было. Неожиданный был результат. И уже многие сразу болельщики Ливерпуля, как бы они начали уже жужжать по поводу того, что у них сезон, это на самом деле самый плохой старт сезона сезона 62-го года для Ливерпуля. Они же так плохо не начинали. Вот. Но я считаю, что, в принципе, Брендану Роджерсу надо дать время, потому что он полностью меняет стиль команды. Вот. И они и результаты не совсем по игре. Но, с другой стороны, проблема еще в том, что сейчас как раз закрылось трансферное окно, о котором мы немножко поговорим попозже. Но Брендан Роджерс был совершенно уверен, что они смогут в команду привести еще одного нападающего.
Александр Дель Пьеро, они, насколько я знаю, пытались взять.
Ну, Дель Пьеро довольно старенький, но его главный игрок, которого он хотел, это был американец Клин Демпси из Фулма. Вот. И он практически был уверен, что Клин Демпси придет в команду, и поэтому он отпустил Энди Керрола в аренду в команду West Ham, а получилось так, что Энди Керрол ушел, замены на его место не пришло, и у них теперь всего два нападающих в команде, и никаких других приобретений они не смогут делать до января. Так что они попали в довольно очень сложную ситуацию. Вот, два нападающих — это новый итальянский нападающий и также Луис Суарес, но замен у них нету. Если особенно один из этих игроков получит травму, то у них будет просто большие проблемы, потому что единственные другие нападающие в команде — это совершенно нетестированная молодежь, которая играет в команде «Б».
Да. Ну и вообще Брендан Роджерс сказал, что болельщики Ливерпуля не должны терять оптимизм, и попросил поддерживать болельщиков в свою команду, несмотря на плохой результат, потому что поддержка болельщиков – это то, что помогает им, команде, собраться и победить.
Ну да, я думаю, как я сказал, я думаю, ему надо дать время, потому что игру он поставит. Вот. Но с нападающими интересно, что будет, потому что у них сейчас очень много хороших полузащитников. Скажем, Джо Эллен опять отлично сыграл в этом матче. Это приобретение из Суанзи, которого именно Брендан Роджерс из своей прошлой команды привел за 15 миллионов, и он отлично сыграл в этой игре. А также это был дебют Нури Сахина, который пришел из Реал Мадрида, в аренду они его взяли. Вот, и он тоже хорошо сыграл. А вот в атаке у них пока дела не ладятся, и Луис Суарес тоже пока ничего не забил. Итальянский нападающий, которого они взяли в команду, у него что-то пока тоже ничего не получается.
Ну, думаю, что время покажет. Они играют сколько? 40 туров играют в Англии.
Ну да, конечно, сезон только начался, поэтому я говорю, что как бы надо дать Брендану Роджерсу время сделать команду. Я думаю, что это проект на несколько лет, в принципе, так что болельщики должны показать какое-то терпение.
Да, ну давайте быстренько прыгнем тот матч, на котором я случайно заикнулся. Это Манчестер Юнайтед с Саутгемптоном, которым они также сыграли со счетом, выиграли со счетом 3-2, но выиграли с трудом.
Да, ну с трудом это даже мягко сказано, потому что они буквально вырвали победу каким-то фантастическим образом на последних секундах, как это, в принципе, Манчестер Юнайтед довольно часто делают. Вот, по ходу матча они проигрывали 2-1, и Саутгемптон, можно сказать, что даже имел преимущество в этой игре. Вот, и буквально на самых-самых последних минутах, когда уже было добавленное время, после 90 минут, Манчестер Юнайтед сумели забить 2 гола, причем это оба гола забил Робин Ван Перси, их новое приобретение, и вообще сделал в этом матче хет-трик, забил все 3 гола, и Манчестер, то есть он стал как бы новым героем Олд Траффорда очень быстро.
Да, 87-я и 90-я минута, то есть буквально подряд.
Да, буквально подряд, и голы были очень-очень красивые, особенно первый.
Особенно первый из трех.
Первый из этих 2 голов, в конце матча, да. Вот. А еще что можно сказать в английской лиге, что Суанзи опять не проиграли, как минимум, так что они продолжают хорошо выступать. Они сыграли со счетом 2-2. И причем могли бы выиграть, если бы их капитан не отдал, не сделал то же самое, что Шкартел сделал в Ливерпуле в матче с Манчестер Сити, и пытаясь отдать пас назад вратарю, он его выдал прямо нападающему сопернику.
Да. Вот. Ну, вообще, как вы считаете, есть шанс у уэльской команды как бы побороться за звание чемпиона Англии? Или все-таки, как говорится, доминирующие английские команды все-таки догонят и обгонят
Нет, конечно, я думаю, за звание чемпиона они бороться не сумеют. Я даже не думаю, что они займут одно из первых 4 мест, которое дает право играть в Лиге Чемпионов, но то, что они, я думаю, попадут в десятку, это без проблем. Начали сезон они очень хорошо, у них уже будет залог, но я думаю, что как бы в середине сезона они немножко, может быть, сдадут, но посмотрим, будет интересно смотреть за этой командой, особенно потому, что, как я сказал, они играют в очень интересный футбол.
Да. Ну что ж, давайте бросаемся к испанцам, давайте поговорим о Барселоне, матч Барселоны и Валенсии, или давайте поговорим про Суперкубок.
Да,
который произошел тоже на прошлой неделе.
Да, столько много событий. Прошла вторая половина Суперкубка, второй классика в сезоне. Вот. И, как вы знаете, в первом матче Барселона выиграла со счетом 3-2, причем выиграли бы они 3-1, если бы не ужасная ошибка их вратаря Валдес на последних минутах, который решил обыграть Ди Марию 1-1 и потерял мяч, и Ди Мария положил его в ворота. Вот. Но в этом матче Реал Мадрид вышел просто... То есть после того, как они плохо начали сезон, я не знаю, что им там сказал Мурини, но они вышли просто как тигры и растерзали Барселону в первом тайме. Я еще никогда не видел, чтобы Реал Мадрид имел такое преимущество над Барселоной, как в этой игре. А в первые 40 минут они, если бы не Валдес, который себя как бы реабилитировал, сделал много потрясающих сейв в этом матче, то они могли бы забить, наверное, 3-4 гола довольно, довольно легко. Вот. И Барселона просто постоянно теряла мяч. Я не видел никогда, чтобы Барселона так часто теряла мяч. И даже и не только они мяч потеряли, они еще потеряли одного из своих игроков, который Адриано получил красную карточку, и они остались в десятером на весь оставшийся матч, и все-таки его проиграли, и так суперкубок Реал Мадрид привез к себе домой.
Да. Ну и давайте матч про матчи той же Барселоны, когда они играли с Валенсией.
Да, игра с Валенсией была довольно интересной, потому что Валенсия одна из лучших команд в Ла Лиге. Вот. Но Барселона, в принципе, довольно, я бы сказал, комфортабельно его выиграла, хотя по счету всего 1-0. Вот матч, наверное, главное... Единственный гол забил как раз тот же самый Адриано, причем я бы рекомендовал вам его посмотреть. Гол был просто потрясающий. Очень не барселонский гол. Обычно они забивают с близкого расстояния, а тут был удар с угла штрафной площадки, причем красавец удар в дальний верхний угол. Просто лучше ударить было невозможно. Вот. А матч еще тем запомнился, что как раз в этом матче Иньеста, Андрес Иньеста, он получил приз лучшего игрока в мире за прошлый сезон. Так что перед началом матча была маленькая церемония, где весь стадион ему поаплодировал, ему вручили приз. Это было очень трогательно и красиво. И для меня лично Иньеста вообще это, наверное, мой любимый игрок, так что я был за него очень рад. Особенно потому, что FIFA наконец-то дала этот приз полузащитнику, а не нападающему, который забивает много голов. Вот. И Иньеста, по моему мнению, просто больше, чем заслужил этот приз. Вот. А игрок, которому он опять не достался, это Криштиану Роналду, который уже 3-й раз был одним из финалистов на этот приз вместе с Месси. Вот. Первые два этих приза ушли к Лео. а этот ушел к Иньесте. Так что Роналдо три раза был номинирован, и так пока до сих пор этот приз не получил.
Вы думаете, есть шанс у Иньесты быть на обложке игры FIFA, допустим, 2014? Потому что в 2013 году на обложке будет Месси.
Ну, я думаю, почему нет, конечно.
Вот. Ну и давайте, есть у нас еще пару секунд поговорить о матчах или бросаемся в трансферы? У нас целая куча трансферов сейчас произошли.
Единственную одну вещь, которую я хотел бы сказать, большая довольно такая тоже в новостях история на этой неделе. Реал Мадрид, они довольно легко выиграли матч на этой неделе у Гранады, совершенно 3-0. Во время игры Роналдо забил 2 гола и совершенно их не праздновал. И после игры на пресс-конференции его журналисты спросили, почему вы не праздновали голы, и Роналдо сообщил всем, что он недоволен Реал Мадридом, и пошли слухи о том, что он вообще хочет оттуда уйти, так что об этом очень много разговоров было.
Ну, давайте поговорим про трансферы. Сейчас закрылось трансферное окно в Англии, закрылось трансферное окно в России. Прошли целая куча достаточно больших покупок. И я думаю, что, по-моему, в первый раз вообще в истории трансферы в России затмили то, что происходило в Англии. Ну, не знаю, мое субъективное мнение, но, по-моему, для тех, кто не знает, команда «Санкт-Петербургский Зенит» купили игрока Халкас из португальской Порту и Вицеля с Бенефики. И по слухам, неподтвержденным, они заплатили за каждого по 40 миллионов евро.
Да, это, конечно, было очень большое приобретение, тем более, что Халк — это бразильский нападающий, которого хотели бы видеть у себя в клубе, наверное, все лучшие команды мира.
Ну, а оправданы ли 40 миллионов долларов? И причем, насколько я знаю, вообще команда делает свою ставку даже не сколько на Халка, больше на Вицеля. Потому что он молодой, он подает достаточно много надежд. Даже судя по цене, Бенефика его купила за 9 миллионов евро, сейчас вот продала за 40. То есть, по-моему, хороший.
Ну да, сейчас вообще у Бельгии потрясающее поколение игроков молодых. Очень-очень много хороших игроков, так что как бы будет тоже интересно посмотреть на бельгийцев в международных турнирах, как они будут себя проявлять. Но Вицель тоже очень хороший молодой игрок, но все-таки я думаю, что главным приобретением все-таки является именно Халк, потому что он отличный нападающий, причем...
Ну, Халк уже не молодой, ему уже...
Он не молодой, но с ним очень трудно бороться, потому что у него телосложение именно подобает его имени Халка. Он выглядит больше как игрок американского футбола, чем европейского. Если вы его не знаете, посмотрите на него. То есть он очень сильно выделяется на поле, потому что он такой очень широкий, мощный футболист, которого оттолкнуть от мяча просто невозможно.
По-моему, «Зенит» на своей шкуре это испытал, когда они играли с Порту в прошлом году в Лиге Чемпионов.
Да, совершенно верно. Я думаю, именно тогда они сделали это решение, что лучше его приобрести и иметь у себя в составе, а не играть против него.
Ну и еще из больших переходов. Андрей Аршавин отклонил предложение перейти в «Динамо», в московское «Динамо», и ушел в «Арсенал». Вернее, остался в «Арсенале».
Он вернулся из аренды, да. Просто, да.
Да. Очень много было слухов о том, куда он перейдет, и я не знаю, да, я думаю, что «Динамо», которая сейчас просто нуждается в хороших игроках, они очень горели желанием его увидеть в своих рядах, но вот не сложилось у них.
Ну да, интересно посмотреть, если Аршавин сможет снова завладеть местом в составе «Арсенала», потому что в прошлом году он провел сезон довольно плохо, да, и в основном выходил только на замену в конце матчей, так что он довольно сильно сдал. Но вроде бы, когда он вернулся в Россию, он в «Зените», он играл хорошо, вот, но посмотрим, как у него будут дела.
Да. Ну что, есть у вас это самый большой трансфер в английской премьер-лиге, вот, которая недавно закрылся, трансферное окно, которое закрылся? Или...
Ну, в английской лиге был один трансфер, который ушел, игрок из английской лиги, Рафаэль ван дер Ваарт, ушел из Татнема, был один из лучших игроков этой команды, он ушел в немецкий, то есть вернулся обратно в немецкий Гамбург, где он играл раньше. Вот. Найджел де Йонг ушел из Манчестер Сити в Милан. А еще один такой интересный переход. Димитар Бербатов перешел из Манчестер Юнайтеда в команду. Сейчас я посмотрю. забыл. Секунду, он... А, Фулм перешел, вот. И как бы это будет очень, очень интересно посмотреть, мне кажется, потому что Фулм сейчас хорошая команда под предводительством Мартина Йо, им как раз нужен был хороший нападающий. И я, в принципе, очень большой поклонник Бербатова, он не из тех игроков, которые быстро бегают, но он очень много думает, и у него потрясающее и первое касание, потрясающе, и он может ударить с любого расстояния, из любой позиции. Так что я думаю, что для Фулма очень хорошее приобретение.
Да, вообще Фулм, как бы, в свете вот этого удачного трансфера они потеряли, они продали много игроков, они продали Демпси, они продали Мерфи, они продали Дембели, и я не знаю, как бы...
Кстати, есть... вот это да, это тоже вот несколько, про которые вы говорили. Во-первых, Клин Демпси, это, может быть, особенно для наших слушателей интересно, потому что он американский игрок. Он в прошлом году отлично провел сезон за Фулом, и вот он теперь заработал себе, он перешел в Тоттенхэм. Было много слухов о том, что он перейдет в Ливерпуль, но он оказался в Тоттенхэме. Вот. Дембеле тоже очень-очень хороший игрок, который мне понравился с самого первого матча, когда я его увидел. И он так, теперь у него будет шанс играть в более... В таком более топовом клубе. Я думаю, что он себя там хорошо проявит.
Ну что ж, давайте быстренько поговорим. У нас не оставалось несколько минут. Мы быстренько поговорим о российской премьер-лиге. Прошли два тура, шестой и седьмой туры российской премьер-лиги. Из больших новостей. «Зенит» проиграл свой первый матч. Они проиграли предыдущему чемпиону «Рубину» со счетом 2-1. Причем проиграли... сказать, что не то, что закон, но предсказуемо. Да, не очень невыразительная была игра в защите у «Зенита». Они больше атаковали. И, в принципе, «Рубин», все, что они сделали, они ушли в контратаку дважды, и они забили два гола. То есть один в первой половине, второй во второй. Но вот «Зенит» потерял первые очки, он держится на первом месте, но держится... еле-еле. Мы поговорили уже немножко про матч «Спартака», когда он играл с «Териком». Матч... Спартак проиграл со счетом 2-1. Это Терек, это команда из Чечни. И достаточно уверенно они держатся сейчас на втором месте. У них такое же количество очков, как и у «Зенита». И вдвойне интересно то, что в следующем туре они будут играть друг с другом. Вот. ЦСКА без труда разгромили «Крылья Советов». В принципе, предсказуемо. И «Анжи» разгромили достаточно тоже предсказуемо клуб «Мордовия». Клуб «Мордовия» — это вот новый клуб, который перешел из первого дивизиона. В седьмом туре «Зенит» точно так же достаточно уверенно обыграл «Мордовию» со счетом 3-0. А «Терек» переиграл «Рубин». Опять же, вот «Терек» сейчас восходящая звезда. Даже как бы не сколько «Анжи», сколько «Терек». Причем они чисто географически очень недалеко друг от друга находятся. В принципе, ну, там, где, откуда клубы. Ну, понятно, что, допустим, те же «Анжи», они тренируются в Раменском, в Москве, и прилетают, как говорится, в Махачкалу только поиграть, и потом улетают обратно.
Приезжают в гости на домашние матчи.
Ну, да, как-то так можно сказать. И «Динамо Москва», который сейчас, ну... Просто грустно на них смотреть. «Динамо Москва», они ну, не сказать, что они очень плохо играют, но просто у них, вот у Дэна Петреску просто как-то не складывается игра, и она не сложилась, и они проиграли... с кем они играли? Не с «Боруссией» они играли, я забыл, с кем они играли, вот такая вот у меня память. Но так или иначе, они за последние 10 игр, которые они сыграли, они выиграли, ну, дай бог, 2, то есть... Очень-очень неприятная, как бы, ситуация. Сейчас они уверенно держатся на последнем месте в таблице. Но, как говорится, время покажет, если у них есть шанс, как говорится, изменить ситуацию. Опять же, прошла только, как говорится, 1/4 чемпионата. Вот, еще хотелось бы заметить то, что Николай Толстых, которого недавно назначили президентом российской премьер-лиги, рассматривает возможность возвращения лимита на легионеров по схеме 6+5. Марат, вы вообще в курсе этой чехарды вот с легионерами в российской премьер-лиге?
Ну, я как бы немножко в курсе, но я думаю, что вы, наверное, больше за этим следите, чем я.
В российской премьер-лиге в первый раз в истории отменили лимит на легионеров, то есть у команды нет никаких обязательств играть российских игроков, они могут покупать игроков из любых стран и спокойно их играть. Например, в прошлом сезоне «Зенит» проиграл, получил техническое поражение за то, что выставили слишком много игроков, которые из других стран. И вот возвращаются к системе 6+5. Марат, у меня к вам вопрос. Ваше мнение про вообще лимит на легионеров? Это помогает сборным? Вообще лимит, как бы, для чего лимит это делается? Чтобы команды могли тренировать именно российских футболистов, которые будут представлять страну на вот престижных чемпионатах, например, на чемпионате мира. Марат, вопрос к вам. Есть ли в этом какое-то рациональное зерно или все-таки это, как бы, это совершенно ненужная вещь?
Не, ну я думаю, что, конечно, есть, потому что если российские игроки не получают шансов играть в российской высшей лиге, то у них нету шанса получить достаточный опыт, чтобы играть на международном уровне, потому что российский первый дивизион это очень сильно отличается по уровню от российской высшей лиги.
Да, там, то есть, играют команды, которые играли в высшей лиге, но в основном команды, про которых никто никогда в жизни не слышал, и никто не знает, кто там играет. Например, я думаю, что в молодежных командах у премьер-лиги игроки будут, может, ну, если не сильнее, но, по крайней мере, на порядок опытнее, и у них будут лучшие шансы пробраться в премьер-лигу, чем у людей из первого дивизиона.
Да, проблема просто в том, что когда нету лимита, то команды берут в состав много довольно средних иностранных игроков, тоже не самых известных, и эти места как бы могли бы вполне, наверное, занимать российские ребята.
Вот. Ну, сейчас ситуация немножко изменилась, сейчас купили, опять же, команды купили Халка, Вицеля, также купили Марио Фернандеса. И очень огромное количество игроков. То есть я сейчас смотрю список. Очень много игроков было куплено из других стран, когда вот этот лимит сняли. Сейчас, видимо, именно поэтому возвращаются к разговору о лимите, о легионерах.
Ну да, конечно. Но когда покупают таких игроков, как Халк, то у меня с ним проблем как бы нет. Он действительно один из лучших игроков в мире. Но когда покупают совершенно средних каких-то бразильцев, про которых никто никогда не слышал, разве что, может быть, где-нибудь в местных чемпионатах Бразилии, то вот на эти места, в принципе, могли бы претендовать, наверное, я думаю, российские ребята. Так что для них это снимать лимит, это, я думаю, что для российской сборной это плохо для ее будущего.
Преждевременно пока. Ну что ж, друзья, да, на этом мы завершим нашу сегодняшнюю передачу. Я напоминаю, что это была передача о спорте. Студия вещает Руба Радио. Мне сегодня помогал Марат. Огромное вам спасибо, Марат.
Нет, спасибо большое.
Это был Константин. Друзья, до новых встреч.